Я буду говорить о блокаде, ленинградской блокаде. Я никогда не занимался специальной историей ленинградской блокады. Я не историк. И вообще не занимался бы блокадой, если бы не книга, блокадная книга, которую мы написали вместе с Олесем Адамовичем, и которая заставила меня выслушать великое множество рассказов блокадников. Ну, было еще, конечно, одно обстоятельство, то, что я был на Ленинградском фронте с самого начала войны, сперва на Северо-Западный, а потом он назывался Ленинградский фронт, и простоял всю зиму 41-42 года под Ленинградом в Шушарах, на переднем крае под Пушкиным, и несколько раз бывал в блокадном городе. Так что вся эта обстановка мне знакома не сколько исторически, сколько по личным своим впечатлениям. Блокада началась в сентябре месяца 41 года. Для меня она началась 17 сентября 41 года, когда мы оставили город Пушкин и отступили уже непосредственно в сам Ленинград. Отступали беспорядочно, это было почти бегство. И сопровождалось оно бомбежкой, штурмовики, которые отступающих нас по равнине бегущих к Ленинграду расстреливали. Казалось, что немцы должны просто, легко и беспрепятственно войти в Ленинград. Поскольку я сам лично дошел до Средней Рогатки, там сел на трамвай и приехал домой, никаких по дороге препятствий не было. И до сих пор странно, что немцы не воспользовались этим случаем. Может быть, они не знали, что дорога на Питер открыта, а может быть, они уже сами истощились и иссякли в боях на подступах к Ленинграду. Во всяком случае, вот 17 сентября, это был уже день как бы открытых ворот на Ленинград, но уже 18 и 19 сентября удалось устроить какие-то заслоны, мобилизовать батальоны, занять укрепрайоны, и Ленинград начал свою оборону. К 17 сентября дорога на Москву была перерезана, а была перерезана затем и дорога на МГУ. Немцы вышли к Ладожскому озеру, а со северной стороны финны тоже замыкали это кольцо. И, короче говоря, кольцо войск финско-немецких вокруг Ленинграда замкнулось. Начались 900 дней ленинградской блокады. Когда мы писали эту книгу, собирали материал для блокадной книги, начали выясняться очень интересные подробности. Дело в том, что было мне, например, непонятно, каким образом такой большой город, как Ленинград, не имел никаких запасов продовольствия. Ну, была легенда уже послевоенная или миф о том, что был, когда сгорели Бадаевские склады, то там сгорела значительная часть запасов продовольствия. На самом деле это было не так, и никаких запасов, по сути дела, продовольственных на Бадаевских складах не было, я потом скажу почему. А там были, единственное, что там были, это запасы сахара, и этот горелый сахар, который плавился во время пожара, а потом блокадники ленинградские собирали во время блокады эту горелую землю пополам с сахаром. А не было продовольствия по такому обстоятельству. Дело в том, что уже где-то в 60-х годах была опубликована переписка Микояна и Жданова со Сталиным. Из этих писем я явственно следующее. В июне месяце еще началась война, началась 22 июня 1941 года, но в начале июня, да и потом, до самого конца июня, уже после объявления войны, эшелоны с продовольствием шли в Германию из России. Шли эшелон за эшелоном. И когда началась война, Микоян, который ведал продовольственными делами в стране, остановил эти эшелоны и предложил завернуть их в Ленинград. На что Жданов заявил, что никаких эшелонов он принимать, Ленинград принимать не будет, поскольку Ленинград не нуждается в продовольствии. Значит, Микоян об этом сообщил Сталину, Жданов, значит, запросили Жданова, и Жданов ответил Сталину, подтвердил, что нечего завозить никаких запасов, не может быть такого положения, чтобы Ленинград не получал продовольствия, и возиться сейчас с этими складами, заполнять, когда идет мобилизация, народное ополчение, некогда, и мы не будем этим делом заниматься. Но я потом выяснял. Значит, тут было еще одно обстоятельство, которое, очевидно, повлияло на это, связанное с тем, что отношения между Микояном и Ждановым были довольно тяжелые, напряженные, и Жданов не хотел пользоваться услугами Микояна, а Микоян, может быть, хотел как-то подставить Жданова. Трудно сказать обо всех подробностях этих кремлевских интриг. Во всяком случае, в итоге эшелоны с продовольствием завернули не в Ленинград, а куда-то по направлению к Вологде, к Костроме. И Ленинград ничего не получил. Уже в октябре, с конца октября, в ноябре месяце началась карточная система, начали сокращаться пайки. В ноябре началось уже голодное время. Голодное время, и далее, значит, началась та самая блокадная трагедия, которая достигла максимума в декабре, в январе, в феврале месяце. Когда норма хлеба сократилась для рабочих до 250 грамм, а для ежневенцев 150 грамм, 125 грамм, и ничего больше. Иногда давали какую-то крупу, иногда еще что-то, но большей частью ничего. И на этом ничего город должен был жить. А надо сказать, что население города, которое составляло где-то 3,5-4 миллиона, оно увеличилось к моменту блокады, потому что в город бежали жители всех пригородов, того же Пушкина, и Павловска, и Детское село, и всех пригородных местностей люди вместе с нашими войсками отступали в город. Здесь как-то устраивались в общежитиях, в школах и так далее. Но они почти не получали этих карточек и вообще никак не могли, у них не было никаких запасов продовольствия, и никак не могли приспособиться к этой голодной жизни. Все остальное я знаю из рассказов блокадников, которых мы, рассказы эти мы записывали. Мы опросили с Адамовичем свыше 200 человек. Это 200 больших рассказов, потому что у каждого это был рассказ не менее чем на час, на 2 часа, а то и больше. Вот. Люди не очень хотели вспоминать эти трагические времена, но все-таки никто не удержался от того, чтобы не рассказать, не избавиться от этих страшных воспоминаний и картин. Блокада Ленинграда, она характерна не просто голодом. Это не только голод. Это еще ряд мучительных обстоятельств, которые сопутствовали голоду. Во-первых, начался холод, начались морозы. И как бывает в таких случаях, как бы назло, зима 41-42 года была отчаянно холодной, 30-градусной. 32-33 до 35 градусов доходили холода, морозы. Водопровод перестал работать, отопление не работало уже, не было топлива. Все, даже там, где кое-как пытались, все полопалось. И для того, чтобы не замерзнуть, люди принялись отапливаться буржуйками. Кто сумел достать, раздобыть, как-то делать. Ну, у некоторых еще были печки, плиты сохранялись в то время. Дрова. Дрова стали таким же дефицитом, как хлеб. Было разрешено ломать деревянные дома и строения. Пока хватало сил, ломали, пилили, тащили в дом. Когда уже сил не было, взламывали паркет, полы, сжигали стулья, жгли мебель, чтобы как-то отопить комнату, согреться. Большие коммунальные квартиры все сжались до 1-2 комнат. Люди, позабыв все свои сложности коммунальной жизни, соединялись в 1 комнату, 2 комнаты, где они могли поддерживать какую-то температуру, тепло хоть как-то сохранять. Спали, не раздеваясь. Много сил и трудностей составляла и доставляла это вода. Водопровод не работал. Значит, делали проруби. Фонтанка, Нева, все, Мойка, все реки, где были спуски, там делались проруби. К этим прорубям спускались, зачерпывали ведра воды, ведра, чайники, многих ведер не было, самовары, все что угодно, любые емкости, кастрюли наполняли, ставили на санки, привязывали и тащили домой. Надо было все это еще подымать наверх к своим квартирам. Спуски эти очень быстро обледенели от воды, которую проливали. Надо было прорубать ступеньки. А как прорубать? Потому что скатиться вниз можно было, забраться наверх уже никак нельзя было. А кто мог прорубать? У кого хватало сил? Где были ломы, топоры? Дворники пытались это делать, районные власти как-то пытались это делать. Иногда это удавалось, иногда не удавалось. Растапливали снег. Но это было, во-первых, снегом наполнить ведро, так это половина или четверть ведра оставалось воды. Вот множество вот этих бытовых сложностей, они отнимали все силы у людей. Что касается продовольствия, люди стояли в булочные, значит, в очередях. Это тоже не было так, что придешь и сразу отоваришь свои карточки. Во многих булочных не могли подвозить, машины застревали в снегу, ведь город не убирали. Город был завален снегом. Что такое представляли из себя блокадные улицы? Это сугробы снега нерасчищенного, и между ними узкая тропинка. Широкая улица съежилась до узенькой тропинки, по которой люди шли. А нужно было доставлять хлеб на машинах. Это тоже не каждой булочной можно было подвести хлеб. Значит, некоторые булочные работали, многие не работали. К этим некоторым выстраивались очереди с ночи. Люди ждали на морозе, когда подвезут хлеб, потому что подвозили тоже небольшое количество, и с полудня или к вечеру уже хлеба не хватало, не было хлеба. Возле булочных происходили страшные сцены. В Ленинграде было много ремесленников, которые особенно тяжело переживали голод, и большинство из них умерло во время блокады. Ремесленники, которые жили в общежитиях, у которых вообще ничего не было. И которые, поскольку они не были рабочими, превратились в иждивенцев. Они толпились у булочных и выхватывали хлеб у женщин. Выхватывали и сразу запихивали себе в рот, чтобы нельзя было вырвать у них, отобрать у них назад. Что творилось в квартирах? Ну, я же не говорю о том, что люди спали, не раздеваясь, надев на себя все теплое, но все домашние возможности были изучены и обследованы. Ели лекарства, варили кожаные ремни, добывали где-то, значит, пытались что-то делать из столярного клея, добывали шроты, так называемые, отруби, все то, что не шло раньше. Какие-то находили какие-то остатки крупы, остатки какой-то гнилой муки протушек. Все шло в еду, в кастрюлю. Это вообще списки того, что ели, вот то, что нам рассказывали. Это поразительно, на какие ухищрения только не шли люди. Умирали, конечно, уже в декабре месяце смертность начала быстро возрастать. Сперва хоронили людей. Ну, хоронили как, тоже гробов не было, зашивали в простыни, возили на саночках, не было сил везти там до кладбища, возили какие-то сборные пункты. Вот я помню, Спас, церковь Спас на Крови была заполнена вся трупами. Иногда машины приезжали и грузили эти трупы, закоченевшие, возили сотни трупов. Были построены там, где сегодня парк в Кировском районе. Там был кирпичный завод, там было построено нечто вроде крематория, где просто сжигали. Уже не было возможности похоронить почти еще в конце ноября. Были какие-то возможности в начале декабря похоронить человека в могиле, так, чтобы вырыть могилу, так, чтобы поставить крест, какой-то памятник. Но потом и эти возможности прекратились. А дальше уже совсем стало плохо. Просто трупы лежали или вытаскивали их на лестницу, или они лежали в квартирах. Многие оставались жить не дома, а на предприятиях. И были предприятия, где как-то сумели наладить обогрев людей и кипяток, и какую-то что-то в столовых, там какую-то баланду давали людям. Но во всяком случае какие-то предприятия, вот, кажется, завод Свердлова, Кировский завод, там что-то делали на электросиле, на некоторых других, на Балтийском, кажется, заводе, сумели наладить какие-то диспансеры и какую-то возможность поддерживать жизнь людей. Большинство предприятий не работало, но были предприятия, которые продолжали, несмотря ни на что, работать. Делали мины для фронта, делали снаряды, ремонтировали танки, ремонтировали машины. И какая-то деятельность, несмотря ни на что, все-таки продолжалась. И это тоже поддерживало людей. Потому что просто лежать, значит, ослабевшим людям от голода, лежать, сохраняя свои калории, это было губительно. Это, как правило, приводило к гибели человека. Вот что интересно. Мы, встречаясь с блокадниками, мы уже когда писали это в 70-е годы, мы спрашивали их: а как вам удалось выжить? А почему вы не умерли? Ну, это был вопрос, конечно, тяжелый, неприятный. Иногда люди признавались нам, что были какие-то запасы, или кто-то там работал в столовой, или кто-то был связан с какими-то больнично-госпитальными возможностями. Может быть, это помогало выжить. Может быть, что-то сохранялось где-то у соседей, у них самих какие-то были крупы, сушеные фрукты, мало ли там чего было. Но что было наиболее интересным, это то, что выживали многие, большинство, те, кто помогали другим. Это странная и необъяснимая вещь. Люди, которые ходили за водой, искали дрова, добывали эти дрова, которые ухаживали за своими близкими, готовили им, значит, кипяток делали, суп делали, еще что-то. Эти люди, которые тратили свои калории, тратили свою энергию, они чаще выживали, чем те люди, которые поддавались вот этому ужасу голода. Голод вообще предстал перед нами в самом неприглядном и ужасном виде своем. О некоторых вещах, про которые нам рассказывали, мы даже не могли включать в книги, настолько это страшные были вещи. Я уж не говорю о том, что были случаи людоедства, были случаи, когда жили за счет близких. Был случай, когда мать жила, значит, за счет своего ребенка. Она эти карточки отоваривала, сама съедала. Ребенок умер. Причем это мы вскоре поняли, что осуждать это невозможно. Потому что человек терял все свои запреты, все критерии моральные, все разрушало голод. Но было большинство, пожалуй, все-таки людей, с которыми мы общались, большинство людей не допускало того, чтобы они расчеловечились. И многие тоже и умирали из близких им людей, которые вот ухаживали за ними, которые вели себя достойно и благородно, они тоже умирали. Но во всяком случае они умирали людьми, не озверев. Вот это удивительное обстоятельство, что люди, которые заботились о других людях, они имели больше шансов выжить, это был один из интересных уроков блокады, которые мы вынесли. Были и другие не менее любопытные вещи.